говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. День Великой Победы, 9 мая, который является священным днем для всего нашего народа, независимо от того, сколько времени прошло с тех пор. И я думаю, что в истории новейшей России, какие бы события ни происходили в политической, общественной жизни, этот день преодолеет все возможные инсинуации политиков и останется священным для всех последующих поколений. 9 мая. Победа над фашизмом. Только вчера мы беседовали с религиозным философом Владимиром Борисовичем Микушевичем и разбирали аспект победы более глубоко. Ведь победа, по большому счету, произошла не только над фашизмом. Победу можно рассматривать намного более в широком смысле. А сегодня, на бывшем пространстве Советского Союза, часто мы слышим о том, что этот день изъят из календаря как государственная дата. То есть противники правды, люди, которые хотят извратить историю, вновь поднимают голову. Сегодня в рамках цикла «У войны не детское лицо» ко Дню Великой Победы в нашей студии я с радостью приветствую Виктора Георгиевича Гладышева, бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. Виктор Георгиевич выступал уже на радио «Радонеж». Многие знают его лично. Сегодня мне хотелось бы приоткрыть, Виктор Георгиевич, те страницы, которые для многих являются закрытыми. Поговорить о войне глазами очевидца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. О тех пленных, которые расчистили нашу дорогу вокруг церкви, все расчистили. Церковь необычной красоты, там такие заборы, кованые, металл были, ворота шикарные. Церковь, ну, не по-деревенски богатая была. И она стояла на высокой горе, а наш дом стоял на берегу реки. Так вот, наш дом, вот я когда смотрел, наш дом даже был ниже фундамента церковного. Вот такая красота. А я вам заранее скажу, что наша деревня по ландшафту очень напоминает Красную площадь. Попозже я вам скажу, почему так. Если нашу деревню вычистить, если там вместо ГУМа что-то поставить вместо Кремля, и там храм Василия Блаженного, у нас храм Рождества Пресвятой Богородицы, и спуск вниз к реке, как, знаете, один к одному. Вот прям строй Малую Москву, Малую Красную площадь. Все, немцы пошли брать Москву. Как-то не укладывается. Вот и листовки, не паникуйте, скоро вас освободят. И они же какие воины там все обмороженные. И деревня без немцев. И на второй, наверное, на третий день в оркестр, в деревне заиграл оркестр около церкви. И вваливаются новые немцы, идут все строем. У них полно знамен, со знаменами. Мы выскочили на улицу, такое совсем другие немцы, может, и не немцы. У них форма другая, и духовой оркестр у церкви встал, у них какие-то автоматы новой формы, все, у них все сияющее. А особенно мы удивились знамена. У них столько многоцветных знамен. У них вообще ведь знамя было трехцветное, белый, красный, золотой. Сейчас черный, а тогда был белый. У них новая форма. И очень много таких не государственных, не боевых знамен, а, ну, как-то декоративных, украшающих. Какие-то большие-большие листы тканей разноцветных. В общем, в течение дня они занимались, расселялись в нашей деревне. Пушки они обматывали знаменами, пушки дальнобойные, такого цвета, как у них шинели, такой немножко серый с зеленоватым. Такое впечатление, как будто эти пушки стрелять не должны, очень длинные стволы были. Они по дороге расставили эти пушки у церкви оркестр, потом они разместились по домам, а после обеда они ходят, поют песни, маршируют под духовой оркестр, что-то там кричат, лозунги какие-то. Ничего не понятно. Война. Вдруг в нашей деревне какое-то представление. Да, как понять, как объяснить. Потом Сергей, ну, услышал их разговоры, может быть, спросил. Они сказали, Москву ночью завтра возьмут, мы пройдем парадом по Кремлю, по Красной площади. Ничего себе. Ну, терпим, смотрим, слушаем. Поняли, почему вот эти пленные расширяли дорогу, расчищали, там песок привозили, посыпали песком. Потом к этим немцам добавились другие немцы. Это вот они были в черных шинелях, в коричневых. Это, наверное, были вот гестапо и эсэсовцы. Они их, знаете, как-то контролировали, вот эту парадную группу, контролировали. И там, в общем, вот те, что пришли для участия в параде, они боялись тех, которые в других шинелях были. Они могут подойти, расстегнуть пуговицы, снять ремень, посмотреть, что у него там внизу, что-то там мерили длину шинелей, кого-то заставляли сапоги. То есть это были карательные органы. И нам вот старший брат Сергей сказал, вот этим черным не показывайте на глаза. Я вам забыл интересную вещь рассказать. Те, которые пошли брать Москву, они были вшивые. Вот муравейники видели в лесу когда-нибудь? Вот на них также вшив муравьями ползали. И вечерами, когда они, ну что там у них были, учения, я не знаю, приходили, они били вшей. А Ивану они заменили в обязанность. Он с них должен снимать сапоги. У немцев очень хорошие сапоги. Мне кажется, что такие сапоги 100 лет носили, не знаю, что там металлические подковы небольшие, но кованые все, кожа толстая. Но они, знаете как, у них очень узкий подъем и расширены кверху. Это, знаете, на случай, наверное, военной тревоги, он сразу прыг в сапоге. Но снимать очень тяжело. Поэтому Ивану вменили снятие сапог с них. Как они все вечером, они где-то там поедят на своей кухне, как они вечером приходят домой, Ваня, Иван знает, что в это время он должен быть дома. Немец садится на стул, на табуретку. Немец просовывает ему между ног сапог, Иван к нему поворачивается спиной, ему немец вставляет между ног сапог, Иван тянет руками за сапог, немец ему в ягодицы, в заднее место упирается второй ногой, и вот они вдвоем, Иван тянет, тот упирает, Иван толкает вдвоем, снимают сапоги. А их 9 человек, 18 сапог. Это работа не менее, чем на полчаса. На улице уже темнеет, темно уже, зимой темнеет быстро. И вот был такой день, Иван снял все сапоги, мы это знаем, они уже сидят. А в шеи бьют так, они раздеваются догола, на ногах у них остаются там, ну, носки какие-то, что-то там, тряпки на ногах. Они раздеваются догола, на плечи накидывают шинель и расстилают белье, а белье у них было трикотажные, чистые, шерсть хорошие, трикотажные. Для вшей-то это рай. И у них прям все в овшах. И они все молотки у нас забрали, такие тяжелые бутылки, гильзы, там, гранату не разорвавшуюся. И вот всеми этими жесткими предметами они долбят по вшам. Песни поют и шеи бьют. Вот, знаете, победители пришли. И однажды Иван снял сапоги, мы слышим, начали бить, значит, все, сапоги сняты. А Иван не выходит. Куда делся Иван? Нет Ивана. Ждем, нет Ивана. Мне говорят, приоткрой дверь, посмотри. Я приоткрыл дверь. Иван стоит перед ними и ничего не делает. Они в шею бьют. Я подхожу к нему. Я говорю, а что ты не уходишь? Он говорит, заставляют песню петь. Я говорю, ну и спойте, жалко, что ли. Ну, по-детски, все это без всяких заморочек. Ну, просят нас спойте. А я откуда знаю, какую им петь, я не знаю, что им надо петь. Я говорю, ну, пой любую. А когда мы жили в деревне, вот еще до войны, у нас, знаете, ну, семья была очень спокойная. Мы, люди были верующие, все крещенные. И мы вечерами сидели, Библию читали. Иногда какие-то, Сергей, вот старший брат, книжку нам какую-нибудь читал. И мы любили всей семьей петь. Ну, были дни, когда мы сидим, Библию там что-то нам отец читает, Сергей читает, рассуждаем, где-то поспорим, чем-то там. Я ничего не понимал. Так, что не так. Там. Я знаю, там вот Бог есть, у него все так. И мы песни пели. Отец любил петь песню. Он же военный человек, воевавший. Шумел, горел пожар московский, дым, слышали, такой дым расстилался по земле, а на стене вдали Кремлевских стоял он в сером сюртуке, про Наполеона, как он пришел, как Москву зажгли, и он стоял и говорил: «Зачем я шел к тебе, Россия? Европу всю держал в руках, теперь с поникшей головою стою на крепостных стенах». Эту песню любил петь отец. А у него хороший лирический тенор, и у нас у всех был замечательный слух, самый плохой слух у меня, хотя я имею музыкальное образование, меня по голове сильно стукнули, наверное, я. Вот. А брат пел уже наши советские песни. Брат Сергей любил «Катюшу», «Полюшку», «Поля», но любимая песня «Марш авиатор», «Все выше, выше и выше, стремим полет наших птиц», слышали, наверное, да? Ну, ее и сейчас поют, она и сейчас любимый марш летчиков. И вот Иван стоит перед вшивыми немцами, и ему надо спеть им песню. Какую? Я говорю: «Да спой любую, какую сейчас споешь, и пойдем ужинать». И вот я опять к тому, что многое как-то у человека необъяснимо, без всякой подготовки. Его как прорвало, как он заорал эту песню. Все выше, он поет немцам, нашим оккупантам, победителям, палачам. И он им запел: «Все выше, выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». А я смотрю на немцев, то они кладут свои молотки и гранаты и перестают в шеи бить, и улыбаться начинают. Иван поет: «Мы рождены, чтоб сказку сделали были, преодолеть пространство и простор нам разум дал, стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор». Я подпеваю: «Все выше, выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропелле дышит спокойствие наших границ». И они начали петь. Они так водят головой, плечами, они начинают кривляться, улыбаться, потом откидывают свое белье вшивое и начинают вокруг стола ходить, пританцовывая, что-то друг другу хлопают, и поют, и поют. Извините меня, голыми пузьями перед иконами сверкают. И мы поем, мы начали уже не петь, а кричать. Нам нравится, мы поем, немцы поют. Ситуация-то какая, вот понимаете, так легко поется, потому что и они нам помогают. Спели, мы там три куплета спели с припевами вдвоем. А они все ходят и поют. Причем ногами они сильно топают. Для них что-то это праздничное, для них что-то это приятное. Вдруг к нам в окно с улицы кто-то забарабанил и на немецком языке потребовали, чтобы этот галдеж прекратился. Патруль ходит по деревне, наверное, думает, что тут случилось в этом доме, что немцы какую-то песню поют. Мы вышли, ушли опять в свою комнатушку на кухне, и вы знаете, на нас обрушилось столько упреков. Как вы могли, дядя Ваня, вы же всех нас под расстрел поставили. Сергей говорит: «Ребята, вы что, обалдели? Вы знаете, что вы пели? Вы знаете, кому вы пели? Палачи! Вы чего им поете? Что мы самые хорошие, что наша авиация самая сильная? А у нас на деревне самолет сбили». Зрелище было, как два мессершмитта носились над двумя керосинками. А керосинки-то, они же малогабаритные, маленькие, они вот такие над макушками деревьев носятся, а тем, чтобы развернуться, круг сделать, нужно несколько километров. Но все-таки они один самолет сбили, один улетел. Так вот, нас ругают. Ведь все говорят: «Сейчас нас выведут и расстреляют». И, в общем, все приготовились к самому печальному. И нас, ну, вслух не называли, но, наверное, каждый думает: вот два дурня. А Иван говорит: «А они же тоже с нами пели». «Какое тебе дело, что они будут петь?» Вдруг открывается дверь. Выходит немец. Ивану дает шоколадку, такая, как иконка, и мне. И по голове так тюк-тюк: «Ваня Гуд». Мне тоже: «Ваня Гуд». Я не Ваня, я Витя, но для него я Ваня. Дает нам по шоколадке: «Ваня Гуд, Витя Гуд». И, знаете, все в заблуждении. Никто не может ничего объяснить, что происходит. Потом уже, живя в Советском Союзе, обучаясь вот здесь у вас на Большой Ордынке в музыкальном училище, был такой предмет — музыкальная литература и история музыки, такой теоретический предмет. И мы проходили постановление ЦК КПСС Верховного Совета Совмина СССР, постановление о формализме в искусстве. Это, может быть, помните, была раскритикована и запрещена опера «Большая жизнь», роман Мальцева, еще что-то. И вот эта песня «Марш авиаторов» была, мне кажется, так, не рекомендована исполняться со словами. почему-то там забраковали слова. Ее играли ее на парадах. Я сам ее 100 раз играл в оркестрах. На парадах ее играли, когда летчики, тогда же на парадах самолеты летали. Я к преподавателю подошел и говорю: Валентин, а вот что с этой песней? Почему текст запрещен? Не мог же я сказать, что мне немцам пели эту песню. Я говорю, вот вроде в хорошие слова. Она говорит, эту песню написал композитор Хайт. Хайт, а слова тоже что-то очень похожи. Кто слова написал? Музыка очень энергичная и очень хорошая. Немцам она понравилась. Кто-то из немецких поэтов-писателей сплел свои слова к ней, подогнали под нашу музыку, и эту песню, как она мне говорит, ее, говорит, в Германии поют совсем по-другому, и поют ее не на парадах, не как марш, а как фокстрот в ресторанах, в кафе, в пивнушках. Она говорит, это так, что вы не обращайте внимания. Я, говорит, не знаю, этот текст, спор отведется давно, там наши протестовали, что эту песню нельзя исполнять в ресторанах. Ну, и я-то это узнал. И знаете, я только своим братьям об этом рассказал уже, когда мы стариками стали. Как сидели, вспоминали, вспоминали, а Сергей так нас еще раз дураками назвал, а вы-то два дурня. Я, говорит, так и не понять не могу. Я говорю, Сергей, а ведь я вот... Итак, фашисты готовят парад. Мы, любящие, как я уже сказал, петь песни, ведущие такой спокойный образ жизни, у нас то Библии, то книжки, то песни, меня, конечно, потянуло к оркестру. И сначала я встал рядышком, а они играют и играют, на меня внимают, не обращают. Я подошел поближе, потом я подошел, потрогал барабан рукой, постучал в перерывах. Вы знаете, это были нормальные люди, это не были зверье фашистское. Откуда их набрали, я не знаю, у них была очень красивая одежда, а главное, они нас не трогали. Я уже, ну, опять-таки, 8 лет, ну, что, ну, дурачок я, что тут говорить. Я уже влез в оркестр, хожу там, тут потрогаю трубу, тут до тромбона дотронусь. Они играют, естественно, я выхожу, когда перерыв, я там, они ко мне пригляделись. Но у меня был один недостаток, очень большой недостаток из моей деревенской культуры. Как бы это выразиться, я сопли вытирал рукавом. У меня не было носового платка. Я так вот шмыганул, а они смеются. А я думаю, а что они смеются, интересно? А погода морозная, из нос течет. Потом они начинают копировать меня. И один немец достает мне платок носовой. Трубач в первом ряду стоял, такой высокий. Я вот помню внешность его, доброго человека. Он мне достает из кармана чистый носовой платок, сложенный. Поводил по своим губам, им по носу поводил. И подает мне платок бить-то. Это, представьте, немец в фашистской форме. Пришли для парада в Москве, в общем-то, захватчики, палачи. И вдруг он мне, сопливому деревенскому парню, подает на свой платок. И бить-то, говорит. Ну, у меня деревенская простота. Если не бьют, угрозы никакой нет, значит, здесь добро. Я высморкался как следует. Я понимаю, что я должен уважительно к нему отнестись. А ума у меня не хватало. Дури в голове много было, а ума не хватало. Я высморкался, как следует высморкался. Сложил опять платок четверо и говорю, их данки инен. Мы немножко умели по-немецки говорить. И вы знаете, вот тот же хохот я слышу немецкий, как когда за мной с пистолетом бежал. Я опять слышу этот хохот. Весь оркестр смеется. А этот трубач... Ну, может быть, у них была команда не убивать. Может быть, надо было показать вот лицо Германии. Они же по Москве пойдут, парад, и что-то в крови руки. Он на меня смотрит таким нехорошим взглядом, какое-то лицо такое злое. А те хохочут. И я понял, что сейчас их смех в мои слезы превратится. Я платок в карман и убежал. Прибегаю неожиданно в дом, Сергей сразу же говорит, что натворил? Я говорю, ничего. Да я по глазам вижу, у тебя что-то не то. Я говорю, да вот, мне немец на свой платок дал. Он говорит, ты опять сопли рукавом вытираешь. Я говорю, ну, какой я есть. Он мне что говорит? Выстирай платок, повесь его к печке, он высохнет. И завтра утром подойдешь и извинишься перед немцем. Сказал, какие я слова должен ему сказать там. чтобы я извинился, и платок немцу вернешь. И больше туда свой нос не суй, если хочешь остаться живым. Отругал меня, я выстирал платок. Вечером там мои сестрички его отгладили, сложили в четверо. Но утром я не смог этому германскому трубачу вернуть платок, потому что вот те карательные войска вывели на улицу всю деревню и сказали, что вы в деревне больше жить не будете, вас угоняют в тыл. И вот с этого момента я стал узником фашизма. Нас под охрану и повели. То, чего успел в доме взять, кто не успел. Дядя Ваня насыпал нам зерен в карманы. В карманах сделали дырочки, чтобы туда в полу все проскочило, потому что кто нас же кормить, никто нигде не будет. И вот вся деревня. В деревне было, по-моему, 150 домов. Построили и повели в свои тылы. Это уже была совершенно иная картина. Нам идти тяжело, идем бездорожьем, и малые дети, такие как мы, и старики. То есть деревню полностью всю выселили. Остались вот эти добрые фашисты. Ну, прошли одну деревню, вторую. Хочется есть там, что в карманах было холодного, поели. В какой-то деревне нас остановили, разместили по нежилым помещениям, кого в конюшню, кого в школу, кого в сельсовет. И вот так мы, ну, ночь ночевали, съели, дальше повели. Кто-то не может идти, а ведь не могут эти люди. Во-первых, уже мы голодные несколько дней, мы не едим, что там, кусок хлеба в рот положишь, по сугробам, лесами. Расстреливали сразу. Вот кто не может идти, пожилые люди не могут идти. Вот я сейчас в моем возрасте, наверное, бы и не смог бы я идти. Там так плелись. Значит, те, кто оказывается последним в колонии, расстреливали. И, ну, наверное, неэтично так сказать. Когда ослабевшего человека расстреляют, вроде как сила появляется. Страх. Не сила, а страх. А страх, он вселяет в тебе силу. Кому хочется быть? Что тебя расстреляют, и будешь валяться. Кто там тебе... Волки подберут. Я совершенно точно помню деревня Клин. Тут событие интересное было. Деревня Клин. Это нас гнали в сторону Калужской области. Мы стоим, речка. В речке провалилась германская пушка. Ее перекатывали. Она провалилась под лед. И вот там немцы ее хотят вытащить. Командир, офицер приказывает вытащить. Много немцев. Они лезут в воду. А зима под 40, они резут воду, там ее таскают, она не выкатывается. Я видел, как одного немца сам немец застрелил, потому что он отказывался лезть в ледяную воду, он пулю ему загнал в лоб. Вот, мы стоим в этой деревне. И сейчас не могу сказать, то ли нас к какой-то колонии подсоединили, то ли в нашу колонну кого-то влили, но мы сошлись с двумя мальчиками, мы, я и Иван, сошлись с двумя мальчиками, тоже два брата, но они были чуть-чуть постарше нас. Примерно у нас было так, Иван старше меня на 3 года, мне было 8, ему 11, ну и у них примерно там было там 10, 13, 14, такие. Они почище нас были, и я так догадываюсь, что нос они вытирали платками, у них такой вид был поприличнее, чем у нас в шее у них. Мы в овшах уже были, немцы. Вши-то ползали, национальность не спрашивали от немцев к нам. Мы тоже уже были вшивы, а потом, где мы жили, где? То нас в конюшню какую-нибудь загонят, то по школу, школа, сельсовет, там, в сараях холодных, мороз лютый. То есть это было издевательство над людьми, но тем не менее нас куда-то гнали. Никакой еды, никакого тепла. И вот два мальчика. Мы стоим. Я вот не помню, они к нам подошли или мы к ним, но это не важно, ведь правда. Мы стоим, разговариваем, дети же быстро становятся друзьями, это взрослые будут долго присматриваться, принюхиваться, какой он, да кто он, да какая у него биография. А дети сразу друзья, они к нам подошли или мы к ним, не помню. Им это, а вам еду дают? Не дают, а вам и нам не дают. А вас бьют? Бьют, и нас бьют. Ну вот 3-5 минут, не больше. А стоим мы, повозка, германская повозка, у них... Не такие, как у нас тут были телеги, а крытые брезентом. Ее разгружали, там были какие-то мешки. И когда немцы оттуда что-то таскали мешки, один мешок разорвался, а мешки бумажные. Вы видели, как, да, из бумаги мешки. Мешок разорвался, по-видимому, зацепили за что-то, и оттуда высыпалось печенье, и упало прямо в снег. И ребята к этому печенью стояли ближе, чем мы. Они стояли к нему спиной, а мы лицом. И то ли Иван, наверное, сказал печенье. Они оглянулись, и они почему-то... Ой, галеты. Я не знаю, почему они сказали, почему они поняли, что это галеты. Ой, галеты. И оба прыгнули под телегу, чтобы взять это печенье. Они начали его собирать и прямо со снегом в рот кладут. Их тут же застрелили немцы. Прям тут же. Там мама где-то недалеко была, заорала, зашумели. И колонна прям, ну, понимаете, вот в нашем вот в окружении убивают двух детей. Я не знаю, не помню, еще стреляли. Ну, им прямо в затылку одному другому. И они так упали с печеньем во рту. И колонна наша куда-то двинулась от этого места. Мы отошли. Потом нас немцы, та охрана, догадалась, что мы понимаем, что они говорят, что мы немножко владеем немецким языком. Нас в какую-то другую колонну, в маленькую колонну внедрили. И... Если вся наша деревня осталась вот там, где Клин и Гуляй-гора, две деревни, а нас куда-то повели дальше, в маленькой колонии. И ведут, еще мы дня два шли, там опять слабых, все так же, слабых расстреливают. Сергей догадался, нас ведут в город Боровск. Он от них услышал, потом он взрослый парень, он знает все-таки дороги. Нас на самом деле привели в город Боровск. Город мрачный, там стоят машины, танки, пушки, немцы ходят, дома все закрыты. И нас ввели в храм, ну, теперь я знаю, это храм святых князей Бориса и Глеба. Он еще советскими людьми был разрушен, там, наверное, были склады, был грязный, какие-то бочки там были, ящики были, и там люди были. И нас ввели в этот храм. Группа небольшая была. Основная группа нашей деревни осталась вот в Клину, деревня Клин и деревня Гуляй-гора. Нас вот присоединили, не знаю почему, к другой группе, мы пришли в этот Боровский храм. И вы знаете, худшее из того, что я видел. Там кто-то сказал, ну, я услышал, кто-то сказал, там был детский дом. Откуда-то выселили, может, из Наро-Фоминска, может, из Боровска. Там были дети. В основном там больше всего там было детей. Были и взрослые. И, ну, наверное, одна треть из них была уже мертвая. Там на полу... А что такое в храме пол? Это каменный пол. Храмы в те времена не отапливались. И вот на каменном полу лежат и живые, и мертвые. Ну, нас туда втолкнули, и нам надо было выбрать себе место. Иван наш проныр, он, я не знаю, как он выскочил, не знаю, как получилось, но он где-то рядом с храмом, крыши были соломенные в деревнях, дотянулся до соломенной крыши и пучок соломы выдрал. И он пришел с соломой. И вот, ну сколько он мог там? Ну немного, совсем немного. И вот на 6 человек мы на этом пучке соломы жили. Вы знаете, стоишь... Ложиться нельзя было, кто-то там двое, допустим, лежат на соломе. А лечь, вот хоть мы в зимнем пальто были, лечь на голый камень. Зима была очень холодная, лютая зима была. И вот мы к стенке прислонимся и стоим. И Сергей наблюдал за нами, чтобы мы не уснули даже стоя. И мы за ним, мы друг за другом наблюдали, и все равно мы засыпали, мы были голодные. Когда нас гнали по деревням общей колонной, мы иногда в деревнях там можно было уйти, там где-то еды попросить, попрошайничеством я занимался. А здесь уже охрана, там вечером часовых не было, можно было убежать, но бежать некуда было, никто же не пустит. У меня впереди будет такой рассказ, как мы хотели убежать. Пожалуйста, убегай, но куда ты прибежишь? Только в лес к волкам. И вот умирают дети. Вы знаете, вот я видел, как люди умирают, как дети умирают. Засыпает, что-то шевелит губами, что-то какие-то звуки издают. потом затихает, затихает, и вроде бы уснул, но он больше не просыпается. Там очень много мертвых было детей. Одну девочку штуком часовой заколол, проколол насквозь, она плакала, она не могла спокойно умереть, ну, кричала, плакала, там ее мама уговаривала, жалела, ну, а что тут жалеть? Немец подошел, и на винтовке прикреплен был кинжал, у них не такие были штыки, как у нас, а кинжалы, и насквозь ее проколол. И ведь идет, и от тех, кто лежит рядом или стоит, кровь вытирает с кинжала. Знаете, это настолько, ну, мерзко. Там, где алтарь, может быть, там потеплее было чуть-чуть, все-таки он как-то ведь закрыт. Там плакала девочка. Ну, там была совсем малышка, я несколько месяцев. Сейчас я знаком с одной женщиной, она живет в Красногорске. Она и мама, и сын. Сын моложе ее. Ну, замерзает. Вот все, нет больше терпения. Знаете, сколько можно вот продержаться на морозе? День, два, три, пять, когда не просто временное явление, а когда абсолютный холод, когда ты уже не понимаешь, мертвый ты или живой. И вот девочка эта, Вера, Нагаева Вера, да, мы с ней часто на Поклонной горе встречаемся. Пришел охранник, затопил печку. У них такая была времянка, сложенная из кирпичей около двери. Ему разрешало затопить печку, но к печке нельзя было никому подойти. Подойдешь, значит, тебя могут застрелить, стукнуть сильно. И вот эта девочка, когда немец затопил печку, когда пошел дымок, ну, знаете, вот на холоде запахло дымком, ну, ассоциации тепла. Я не знаю, почему, ей было 5 лет всего-навсего, но она, почувствовав этот дымок, наверное, просто, ну, не смогла совладать и побежала к печке. Я эту картину видел. И когда она подбежала к печке, когда она обняла печку, фашист ей ногу прожег. И вот эта Вера Нагаева, мы с ней сейчас встречаемся, есть Международный день узника на Поклонной горе в Москве, встречаемся, вот до сих пор она жива, все нормально, залечили, но шрам на ноге так остался. И вот мы какое-то время живем, люди от чего умирают, дети, нет еды, совсем нет еды, и холод, абсолютный холод, умирают, засыпают, умирают. И однажды мой старший брат Сергей подошел, ну, он несколько раз так делал, подходил к охраннику и на немецком языке говорил ему, что вот мальчика выпустили бы, он пойдет, может, что-то, какую-то еду себе найдет. И немцы, наверное, пусть он даже фашист, звери, но вот когда вот к нему подходит брат и, в общем-то, на немецком языке обращается, просит, что мы умираем, мы еще пригодимся, мы же молодые, нормальные, нам надо жить, вот выпустить, он что-нибудь найдет. И меня выпускали, и Ивана, вот тот, который постарше, выпускали. А в дом не достучишься, не пускают, и дать нечего, это уже ведь, в общем-то, город, это не то, что там в деревне есть поросенок, есть корова. Ну, где-то что-то выпросишь. В одном месте я еще, когда до Боровска гнали, в деревне, мне немцы давали еду. Вот так русская женщина меня выгоняла из дома. Офицер, он, наверное, раненый был, с клюшкой ходил. Заставил ее, чтобы она мне дала продуктов. Вот видите, сколько было таких неожиданностей. Или же я приспособился. Ну, меня, наверное, нельзя назвать ни предателем, никем. Я прихожу там в дом деревенский, когда можно было где-то пойти просить поесть. Как правило, еду не давали. Ну, потом выпросишь. Если немцев нет в доме, то говоришь, ну как же так, мой отец воюет, мой отец... Да вот кто там воюет, знаете как, воюет мой отец на фронте, а я здесь умру, ну дай, ну хоть полкартошники. И вот немного дадут. Ну, когда я войду в дом, и есть в доме немцы... Да вот не сочтите меня за плохого человека, я начинал говорить по-немецки. Я стал у хозяйки просить по-немецки, придумывал слова. Я эту хозяйку, которая стоит у печки, там варит картошку или делает помои поросенку, я ее называю фрау. Фрау, там, бита, киндер, кранк, киндер, капут. Там. Я набираю группу немецких слов, Она на нее говорит: что ты бормочешь? Ты что, немец, что? Говори по-русски. И опять фрау, Витте, Шварцбрут, Киндер Капут. Немцы обалдевают. Они видят, пришел грязный, рваный, вшивый и говорит на немецком языке. Вы знаете, не было случая, чтобы мне немцы из печки, из нашей русской печки, что-нибудь не достали. Там либо это там 2-3 картошины, либо лепешку, либо еще что-нибудь. Я, ну, в общем-то, ну, говорю, я не поступал, так сказать, по-предательски. Я хитрил для того, чтобы выжить. Если меня не защитили, я должен был сам защищаться. И вот в Боровске я пошел. Будет у меня еще одна сейчас встреча с хорошим немцем. Хожу по Боровску. Я уже знаю, что нигде мне ничего никто не даст. Помоек нет. Помоек-то нет, чтобы покопаться в помойке. Очистки можно найти, знаешь. И решил я пойти в сторону к речке. Там речку, мост через мост не пускают. Я свернул направо, и я увидел что-то черное, такое темное, лежит, запорошенное снегом. Я подошел, а это лежит убитая лошадь. А ее уже топорами рубили, там били. Но мясо есть. На костях там еще что-то осталось. Ну и шкуру можно облизывать, сосать. Я разгреб снег, а взять ничего не могу, она каменная. Мороз 40 или 30 градусов. Ничего нет. Я кручусь, начинаю ногтями вот царапать, хотя бы какие-нибудь миллиметры царапать. Ну, ничего не получается. Я и так набью ногами. И я сел на эту лошадь, я плачу. Ну, жизнь, спасение. А как, вы знаете, оглядываюсь, немец стоит. Ну, думаю, сейчас вдруг эта лошадь немецкая. Сейчас либо треснет, либо вообще застрелит. Ведь там все просто было. Перед немцем я обязан был встать. Я встал. И поскольку я уже был человек на грани смерти, мне уже было все равно, я начал кричать. Опять какие-то немецкие слова, русские. Я ему говорю, что мы дети, что мы умрем с голоду, нам надо есть. То есть плел какую-то неразбериху. Ну, немецкие слова были. Я сейчас не могу все это восстановить. Тогда он мне так по плечу рукой, ну, вроде бы как стукнул, и пальцем потыкал на эту лошадь несколько раз. Повернулся и ушел. Я думаю, что я ему наплел? Сейчас отойдет и стрельнет. Нет, ушел. Несколько раз оглянулся. Я смотрю на него. Бежать. Бежать у меня нет силы. А уйти пристрелить, может быть, лошадь немецкая, может, я не имел права к ней подходить. То есть вот так у меня в голове крутится. Вдруг идет вот такой здоровый ножик, знаете, в деревнях такие. Он и ножик, и топор, ему там и ботву рубит, и дров можно класть. Несет мне такой тесак деревенский и показывает. И вы знаете, я начал долбить эту лошадь. Я набил, крошек набил. Ледяные или крошки во льду. У меня была такая сумка, какая-то тканная. Ну, мы из Смолина в нее что-то продукт набили. Я в карманы набил. Я встал, поблагодарил его на немецком языке и пошел. Иду, и первое, что я начал делать, льдышки эти есть. Я чувствую, что это мясом пахнет все-таки. Все-таки какая-то калорийность там была. И вы знаете, мы несколько дней, вот вы спросили, а сколько мы были. Я не могу сказать, сколько мы были, там, может, 5, может, 10 дней, не знаю. Но мы сосали вот эту конину. И еще сосед, я много ее нарубил. Ну что, коль мне дали ножик, я же понимал, что в этом наша жизнь. Кому-то там, да, женщине для детей тоже давали, сосали. Но мы питались этой кониной. У нас была сильно больная сестра Настя. Когда мы жили в деревне Смолино, дядя Ваня приказывал девочкам всем уходить из дома в Амшанник. Это, знаете, место, где ульи хранят, на зиму ставят. А там же холод. И вот она застудилась, у нее воспаление легких. И в этом Боровске она, конечно, уже была в таком, в присмерти. Ну, живем совсем эти крошки. Помогаем соседям, по-прежнему умирают. Вот такая картина. Входят два немца. Она неоднократно повторялась. Это, как правило, такие пожилые люди, по-видимому, работники тыла, так скажем, службы тыла. Мертвых очень много набирается. что делать с мертвыми? Берут там за ногу, за руку, за воротник, это в основном дети легкие. Да и взрослые, чего весили, если он полмесяца ничего не ест. И выбрасывают в сугроб, в снег, просто. Мертвых не как-то там, а просто из храма выносят чуть-чуть там от двери 5-10 метров и выбрасывают в сугроб. И когда мы туда пришли, мы уже видели, что, представляете, вот вас ведут под конвоем, подводят к храму, а там гора трупов валяется. Вот как войти в этот храм? И постоянно приходят там через каждые 2-3 дня, убирают, выбрасывают трупы. А потом мы начали слышать уханье пушек. И немцы стали какими-то другими. Им уже не до нас. Они начали бегать, паниковать, собираться. И Сергей... Потом кричат же, говорят, Сергей, понимаешь, Сергей перевел... Под Москвой немцев бьют. Начали они собираться, там складывают свои вещи, куда-то уезжают, убегают. У нас вроде бы уже и охраны никакой нет. Потом к нам приходит несколько человек офицеров, выбирают, кто в какой-то степени может стоять на ногах. Нам и откормленные мороженым мясом можем встать. И собрали группу. Ну, группа была... Человек 20, наверное. Храм-то битком был набит. И живыми, и мертвыми. Собрали группу, а у нас сестра уже в совсем плохом состоянии. И нас гонят, вот эту маленькую-маленькую группу, гонят куда, мы не знаем. Нам-то говорили, что вы поедете в Германию. И Сергей на немецком говорили, о, вы для нас ценные люди, говорите по-немецки, вы нам нужны. А тут куда-то гонят, бьют прикладами, стреляют. Стрянут вверх, сила прибавляется. Убьют кого-то там, кто-то заноет, закричит. Пробегаем деревню. Вон храм на окраине города стоит. Пробегаем какую-то деревню. И дома забивают двери, окна досками. И дома горят, там люди кричат. Как вы себя почувствуете, когда в доме горят люди? Да вы ничего не сделаете, потому что, ну, вы сами кандидат на тот свет. Вот мы видим, вся деревня горит, немцы бегают, у них какие-то длинные палки, там пакли, наверное, что там, дёготь или бензин, керосин. Они поджигают этими шестами дома под крышу, крыша соломенная или из этой из дранки деревянной. Дома горят, в домах люди. Вот мы по этим деревням. Что будет с нами, мы не знаем. Где нас убьют, где сожгут. Стреляют, несколько человек застрелили, падают, бьют. И нас... Пригнали на берег реки. Речка маленькая, может быть, метров 5 шириной. Мы, по-видимому, на правом берегу речки, потому что берег высокий, гора, на горе стоят два пулемета, бегают немцы, что-то там тоже упаковывают. Но пулеметчики сидят у пулеметов на какой-то там на соломе. Мы лежим, и никто нам ничего не говорит, а потом плохо по-русски говорят, что спустите вниз, перейдете речку в поле, а в поле красные. Вас ждут красные. Сергей стал спрашивать, ему говорят, что в том лесу ваши воины, идите к ним. И немец говорит, и Сергей перевел, ну, кто пойдет, когда два пулемета туда? Лежим, с нами быстро расправились, как начали долбасить ногами. Мы покатились с горы через речку и в поле. И бежать нельзя, потому что в сугробе вязнем. Ну, так, где на четвереньках, где так, где ползком. И вдруг пулеметы начали стрелять. То есть пулеметы нас кладут в снег. Мы понимаем, что если мы сейчас не ляжем, то головы наши будут пробиты. Мы гнемся. И вот пулеметы нас... И мы лежим. И теперь пули свистят уже там вот. Шип, свист. Когда снаряд летит, он шипит. А тяжелый даже немножко так хрюкает. А пули свистят. И вот мы уже верим, что нам надо в лес. Что там, до леса, наверное, километр. Встать нельзя, идти нельзя, бежать нельзя. Ползти тоже носом в сугроб. Знаете, обессиленные. Ползем. Хочется подняться. Свистят пули. И какое-то положение непонятно. Для чего это делается? Если там наши, ну отпустите нас. В каком-то страхе, в каком-то скованные мы этими вот пулеметными очередями. И вы знаете, когда мы, наверное, уже половину поля проползли, я, ну, может быть, больше, сейчас это трудно, это необъяснимо, трудно объяснить, может, больше, я все-таки поднял голову, и я увидел наши шинели. Не было никаких полушубков, не было белых халатов, были простые серые шинели, серые шапки, и вроде бы уже звездочки я так видел. И вот эти немецкие парадные формы и немецкая боевая форма, она красивая. Красивые цвета, хоть это и зверюги были, но мы привыкли их видеть, и вдруг наши вот эти такие неряшливые мешки, шинели, всякой цвет необъяснимый, но это было так тепло на душе. Вот они перед нами, осталось чуть-чуть. И вы знаете, я, дурачок, я вскочил на ноги. Мне почему-то показалось, что там мой отец. Я поднялся на ноги, побежал. Ну, не знаю, как побежал, я потерял сознание. Я уже не был сил. Наверное, я шагов там 2-3 сделал, какую-то энергию затратил. И все, я упал в снег, и больше я ничего не помню. Что было, не знаю, как было. Я очнулся от того, что меня переворачивают с живота на спину. И какая-то такая здоровая физиономия румяная матерится на немцев, что вот такие-сякие детьми линию фронта перекрыли. То есть они задержали наступление наших, чтобы подальше убежать, чтобы не ввязаться в бой. Это есть интересная книга «Взлет и падение Сталина». Там описывают, как под Ленинградом немцы идут в наступление на наши позиции, а впереди выстраивают женщин, детей. И наши не знают, что делать. Спрашивают офицеров, как поступать. Офицер тоже знает. Жуков и Жданов обратились к Сталину, как поступать. Сталина обвиняют в жестокости. Он говорит, что никакой сентиментальности, стрелять по врагам народа. И когда люди говорят про жестокость, я сказал, а вот ты как бы поступил? Вот как офицер должен поступить? Отступить? Так можно до уральских гор добежать за неделю. Стрелять? Здесь наши. Вот знаете, какие подонки, вот это европейцы, сейчас они какие благородные. Вот сейчас они себя показывают в Украине, все свое благородство. Сколько гибнет людей, сколько страдает Украина. Они же в войну такими были. Они, прежде чем пойти в бой, выстраивали колонну детей и женщин. Как на них можно смотреть человеческими глазами? Ну, меня подняли. Не помню, как я оказался. Я не помню, то ли это была землянка, то ли дом, коптилка горела, лампа какая-то горела, печка была. И я пришел в себя. Ну, в таком я был в полуобморочном состоянии. Я вижу, что мой старший брат Сергей показывает нашим советским офицерам наши документы, говорит, кто мы, кто что. Ну, все, нас там переписали, и мы свободны. Вот наша свобода. Сил нет, все во вшах. Я весь зарос болячками. И Иван такой же, все мы в болячках, во вшах. И вышли на улицу, мы свободны. Дальше что? Стоим. Настя совсем уже безжизненная, и к нам подходит лошадь, обычная лошадь, белого цвета. Она тычется мордой в наши спины, в руки, вот у нас. Она от голода умирает, она снег не будешь есть, а кругом снег, и никто ее не кормил, по-видимому, некому было кормить. А картина, ну, никогда не забудешь, вот когда мы стоим полуживые, и лошадь. Посадили Настю на эту лошадь, и лошадь упала, и Настя не может идти. Потом подъехала подвода. Солдатик, ну что, голубчики, куда вас? А мы не знаем, куда. Мы знали, что в Смольно наш дом был взорван еще при нас. Там немцы какой-то склад из него устроили. А в чужой дом опять глотиком, где... Как, куда, ну, опять в чужой дом, опять. Мы говорим, да нам вот на Нарфоминск уехать. Он нам говорит, Нарфоминск весь сожжен. Ну, садитесь, повезу я к Нарфоминску. Лошади дал немножко сена, лошадь начала есть сено. Вот мы абсолютно заморожены. Я уже не помню, что такое тепло. И нас в морозный день везут на открытый конский подвод. Представляете? Там, ну, там было сено, конечно, но это же не машина, все равно. Как мы живы остались, я...
Мы продолжим знакомить вас с воспоминаниями Виктора Георгиевича Гладышева о Великой Отечественной войне через неделю в это же время.